Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В этом часу мы предложим вашему вниманию два материала. Откроет час протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово. Передача, которую вы услышите сегодня, послужит началом нового цикла ответов на вопросы радиослушателей, которые мы адресуем нашему уважаемому автору, отцу Валериану Кречетову. Во второй половине часа, как всегда в это время, вас ждет передача из цикла историка, доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Великие флотоводцы России». Сегодня речь пойдет об адмирале Корнилове. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Дорогие братья и сестры, мы прекрасно знаем, как все вы ждете в эфире общения с нашим уважаемым автором, одним из выдающихся проповедников нашего времени, протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово. Вот и сегодня батюшка нашел время посетить нашу скромную студию с тем, чтобы побеседовать на различные вопросы, которые мы адресуем ему как и от себя, от редакции нашей радиостанции, так и от вас, нашей многочисленной слушательской аудитории. Я думаю, предстоящие полчаса для всех вас пройдут интересно и полезно.
Дорогие радиослушатели, все наши дорогие радонежцы, я поздравляю сегодня всех с давно уже не посещавшим нас гостем, постоянным автором радио «Радонеж», протоиереем Валерианом Кречетовым, который сегодня каким-то чудом пришел сюда к нам в студию, и вот мы батюшку не отпустим до тех пор, пока он наконец не ответит на все вопросы, как слушателей, так и редакции, а вопросов этих скопилось много. Я вспоминаю, отец Валериан, нашу прошлую запись, когда вы так умилительно рассказывали о посещении детьми храма в детский праздник, введении во храм Пресвятой Богородицы. Это, ну, такое впечатление на всех произвело, что люди просят рассказать что-то из жизни. Сегодня многие, слушая Радонеж, пеняют нам на то, что мы обнажаем проблемы серьезные, которые часто ставят людей в положение, ну, сопричастное, что ли, с унынием. Уныние – смертный грех. Хотим чего-то светлого. Ведь не все так плохо еще у нас. Пока мы живем, или, как говорят святые отцы, пока мы живы, мы не отчаиваемся.
В отношении ответить на все вопросы может один только Бог. Человек это может ответить на то, что ему Господь откроет. Это нужно всегда помнить, поэтому самое главное, действительно, вот, это живая вера. Как мой говорил отец, Царство Небесное, а, кстати, на Казанском был его день рождения. Ему бы исполнилось 119 лет. Он часто, когда мы, дети, о чем-нибудь беседовали, он иногда так останавливался и говорил: ну да, а Бог-то? Вот это как раз отсекает, как мечом, всякое уныние. Во-первых, все, что происходит в мире, в обычном, это есть только надвоенная часть айсберга. Есть внутренняя часть, именно сущность. Вот только вчера ведь мы праздновали Казанскую, на избавление Москвы от нажественных племенников. А ведь там прямо сказано, является преподобный Сергий, сидя Арсению, и говорит: суд об Отечестве приложен на милость. То есть там решается, здесь исполняется. Я в свое время, Господь сподобил меня общаться с таким человеком, я его причащал и отпевал, родственника митрополита Филарета Дроздова. Так вот, Он явился ему наяву, дважды являлся. Когда я познакомился с этим человеком, он сказал: я был человеком глубоко верующим всегда, теперь я не верую, я знаю. Я как с вами говорил с человеком из того мира. Больше того, он, когда я с ним общался, он потрогал его рясу, почувствовал дорогой материал какой-то. Материал белый, правда, даже золотистый такой, как он сказал. На этом митрополит сказал: какой же ты маловерный, со мной говоришь, да еще и проверяешь. Да, так вот, когда он пришел к нему не просто так, пришел к тебе как к твоему дальнему родственнику, потом открыл твое родство: твоя прабабушка и моя мать были родные сестры. И вот, оказывается, какая связь с поколениями-то. Такая связь, что мы, конечно, здесь только можем предполагать, иногда Господь приоткрывает это, что происходит с нами, с нашими близкими. Так вот, он спросил его восстановить могилу своей матери. Горячо любимая матушка, вот сказал. Она на Пятницком кладбище в Москве погребена. Вот ты видел это место, ты думал, что там погребены кто-то из храмоздателей, но ты ошибался. Там была табличка, они убрали. Все ему рассказал действительно, как там было. Как потом подтвердилось все это по указанию святейшего патриарха Алексея I, которому он потом положил это. А до этого он начал узнавать, но времена-то были 49-й год, ему сказали: что вы, митрополит Филарет, так он черносотенец, вы что это у вас, какие там интересы у вас, какие вы, что это вы, как бы вам куда не поехать? И он испугался по-человечески. Ну, не больше апостолов, они разбежались в свое время. Поэтому, когда митрополит Филарет второй раз явился, говорит: ты кого испугался? У нас решено, здесь ничего не будет. Кто будет против, будет иметь дело со мной. И несколько человек умерли сразу. Поэтому все, что происходит в этой жизни, оно все очень просто. Просто мы об этом часто забываем. Поэтому я еще вспоминаю еще одну такую замечательную встречу мою. Я служил, сподобился, точнее сказать, служить с отцом Сергием Орловым. 4,5 года. Это человек, который родился в 1890 году. Застал революцию все это. К революции он уже проработал капитал Маркса. Я говорю: батюшка, вам теперь память не надо поставить. Таких подвижников у нас же нету. Я говорю: ну, ваше мнение. Да вы это расписано, там филигранно. Но в жизни все наоборот. Потом он кончил постсеминарии Варшавский университет, Киевский политехнический. С таким образованием вот человек... Когда я ему сказал: батюшка, конец скоро, наверное, а это было около 50 лет назад. Он говорит: да кто его знает, может, 100 лет. Если, кстати, 50 уже прошло. У Бога столько средств, вот так повернет, руку повернул, заснем при одной власти, проснем при другой власти. И это совершилось. Кстати, у нас, когда вот говорят, уныние там все, позвольте, неужели мы не видим то, что Господь совершил? Я мог вот так говорить? Да нет, конечно. В эфире священник. Хотели по телевизору последнего показать, папа. Я, правда, сам последний, как грешный смотрю. Но и то меня показывают иногда. Так вот, дело в том, что на самом деле именно вот это то, что непостижимо для человеческого уровня. То есть у нас ведь беда вся в том, что люди их обманывают, мягко говоря. Говорят, что вот это то-то, то-то, то-то. На самом деле то, что происходит, это может быть то, а может быть не то, или может это временное. То есть, как сказал святитель Николай Велимирович, есть такой святой нашего времени, очень высочайший богослов, он сказал, что первые люди немного знали, все понимали, потом стали знать больше, но понимать меньше. Ну, а в конце, а это уже время подошло, вроде бы все знать, но ничего не понимать. Вот поэтому-то вот наше священническое бремя сейчас, это вот эти как раз гордиевы узлы развязывать. Потому что приходит: а что делать, батюшка? Теперь и начинаешь понимать, что это достаточно те произведения, которые мы когда-то учились ведь. Что делать? Кто виноват? Это наименование довольно известных таких литературных произведений. «Отцы и дети». Это довольно современные вещи. Больше того, они из глубокой древности. Например, в отношении «Отцы и дети», ну, это известная вещь. Я могу напомнить это. Вот есть такие высказывания древних о молодежи. В философа, поэта, политика и священника. Философ говорит: наша молодежь любит роскошь, она плохо воспитана, насмехается над начальством, не уважает стариков, довольно современно. Перечь родителям еще более современно. Наши дети стали просто тиранами. Поэт: я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны. Если сегодняшняя молодежь возьмет завтра в свои руки бразды правления, эта молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасна. Политик: наша молодежь растлена до глубины души. Она никогда не будет похожа на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сможет сохранить нашу культуру. Священник: наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Ну, по-моему, современнее уже трудно сказать. А уж я о винальных вещах и молчу. Видимо, конец мира уже недалек. Так вот, интересно. Первое сказывание: наша молодежь любит роскошь и делится просто тиранами, принадлежит, оказывается, Сократу, который жил за 400 лет до Рождества Христова. Второе: поэт, который говорит, утратил всякие надежды относительно будущего страны, древнегреческому поэту Гесиоду 720 лет до Рождества Христова. Третье: найден в глиняном горшке 3000 лет хранившимся в Вавилоне, в развалинах Вавилона. Последнее: жрец египетский, свиток папируса около 4000 лет назад. Вот если не разъяснить вот эти подробности, то можно спокойно цитировать и говорить: да-да-да-да, это, не думаешь, что, оказывается, человечество примерно одинаково.
То есть 2000 лет до нашей эры.
Да. То есть суть-то вся в том, что человек остается человеком. И беда современного человечества заключается в том, что оно пользуется всеми достижениями во всех областях, кроме нравственной. Оставив это все. Самое интересное, что вот поэт говорит: наша возьмет в разы в свое правление молодежь, Настя. Так а сейчас у нас вообще-то, простите, по-моему, точно так. Это уже все, уже старики это отработали уже. Только свыше такого возраста уже и работать нельзя. Это вот только молодежи. Но самое удивительное, что это то, что все эти люди, которые стремились, конечно, к истине, Господь им это давал. И полноту всего этого явил Он Сам, воплотившийся Сын Божий. Поэтому Он сказал: я пришел в мир, чтобы свидетельствовать истину. Исаия пророк, ветхозаветный евангелист, как его именуют святые отцы, он настолько вот эти вещи предсказал тоже. Вот можно почитать, я сейчас на память, ну, примерно так, ну, это можно найти в первых главах Исаии пророка, значит: вы, говорит, отступили от меня, Господь говорит, стали вести жизнь иную, пошли вслед иных богов, вами управляют женщины и дети. А что это разве не так? Что такое винальная юстиция? Что такое равноправие, так называемое, которое устроили? Ну, как есть такая книга «Дерзает черь», написанная одной монахиней. Она очень хорошо, как женщина, она очень женскую натуру разбирает, и она говорит прекрасно. Она говорит: женщина? Нет. Там один батюшка, ему говорят, они говорят: равноправие? Нет, равноправие их не удовлетворяет, они должны быть выше. Ну, видимо, пушкинская героиня – это пример как раз вот такой эмансипированной женщины. Ну, жена рыбака, вы знаете, конечно, это, я думаю, знакомая личность, вот, потому что она, ну, во-первых, так сказать, понизила рыбы, а потом, значит, уже и хочу дворянкой быть, а потом владыц, и воля царица вообще, чтобы рыбка мне служила. Одним словом, перспективы такого управления, они, конечно, грустные. Там разбитый корыт в конце. Поэтому вот эти-то вещи все, они в разные времена, в разных народах были высказаны. Вот эти как раз примеры, как говорят. И это происходит сейчас. Сейчас именно то происходит, потому что люди, забыв нравственную сторону, они увлеклись всеми достижениями тайми. Но Аристотель, опять до Рождества Христова еще сказал. Во-первых, он сказал: множество знаний не предполагает наличие ума. И это очень заметно. А второе, он сказал, увлечение знаниями и пренебрежение нравственности есть движение вперед, а назад. Поэтому как раз то, что сейчас происходит, увлечение знаниями и пренебрежение нравственностью. А уж в отношении, как наш святейший, когда еще был митрополит, по-моему, очень хорошо сказал, автономная нравственность у нас теперь – это всемирное явление. Не нужно говорить только о нашей, там, это общечеловеческое явление. При современных средствах информации переливается из стороны земного шара в другое свободно совершенно. Поэтому, я думаю, Исаия пророк когда-то и в этом смысле сказал: «Горе приближающим дом, к дому и к селу, к селу». Есть такие слова там. Не, что говорит, вам мало места, что ли? Можно прочитать это все. Я думаю, это относится прежде всего к тому, что дети, воспитываясь, до 3 лет примерно проходит половина жизни. Это известно. Духовная литература – это известно. В светской литературе я где-то прочитал до 3,5 года. Ну, это не так много. Ну, не прямо-то вот 3,5 с молодости, и уж там половина жизни. Нет, больше, меньше, но примерно так. То есть, получается, что впитывает ребенок, прежде всего, семья, и то, что он видит вокруг. А увидит он соседей, там, как мы росли, соседи, двор в храм максимум, ну, на улице там где-то все. Конечно, православные росли в храме. Вот это-то и было то, что сохраняло. Вот как вот, когда вот эти высказывания всех древних, там сказано, что они сохранят нашу культуру. И все эти цивилизации ведь погибли. Египетская, Вавилонская, все погибли. Греческая, все эти, они погибли, цивилизации. А почему же человечество существует? Кончается конец мира близок, потому что пришел Сын Божий. Вот воплощение Сына Божия, как раз оно на конец времен, кстати, написано. Вот. Господь пришел, я пришел, как он сам сказал, чтобы свидетельствовать истину. И кто от истины слушает голос моего. Впрочем, эта вещь очевидная, просто дальше некуда. Мы забываем об этом. Поэтому, когда начинает такие темы говорить, человек там что-то такое, да, ну что ты мне рассказываешь, там, зачем мне это нужно. Это очень понятно. Это именно как раз вот то самое состояние молодежи, которое он не хочет знать просто. Беда-то вся в том, что ведь мы забываем, что, говорим, вот почему церковь учит так вот, а верующие такие вот, такие вот такие, значит, уходят в церковь. Простите. Раньше, по крайней мере, сейчас ты не знаешь, школа учит, но ученики все разные. Когда в школе разные ученики, никто не смущается тем, хотя всех одинаково учат. А когда в церкви одинаково учат, а ученики разные, это что-то такое необычное. Это обычное, к несчастью, явление. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Наоборот, истина настолько наглядна, настолько проста, что, собственно, тут любое возражение, которое пытается, в нем уже ответ.
Ну, есть и главный вопрос, на который сегодня многие никак не получат ответа. Что есть истина, спросил Пилат. Сегодня для наших современников это первый вопрос.
Во-первых, как говорят святые отцы, с точки зрения грамматики, вопрос был задан безграмотно. Кто есть истина? Господь ответил, ас есть путь истинной жизни. Поэтому, кто есть истина? Истина не есть что-то отвлеченное и неодушевленное. Это как раз конкретное, и это есть душа человеческая, прежде всего. Именно душа духовной жизни есть истинная жизнь. Ведь, простите, и тут опять живой пример. Мы интересуемся, когда речь идет о чем покупать, а это натуральное, а где это сделано. То есть человек всячески во всех слоях своей деятельности, во всех в своем бытии, он все-таки кисится к натуральному, то есть к истинному. Поэтому, больше того, у нас отношения мы хотим, чтобы нам говорить, так есть, не лукавили, не лгали, не обманывали. То есть опять к истине. И, как у нас иногда выражают, не все равно, как веруют. Простите. Нам не все равно, что про нас говорят. Я как-то недавно сказал, а мне все равно. Я говорю, ну это неправда. Мне не нужно лукавить. Так уж и все равно. Ну это знаете, как это, есть у нас юмор такой святых отцов. как один говорит, о, я такой грешник, я такой, да. А думает, а ему, ну, все говорят, а кто говорит? Значит, когда сам про себя, так я такой грешник, так спокойно, когда кто говорит? Если все равно, то, ну, какая разница, кто говорит? Поэтому мы хотим знать истину о каких-то отдельных личностях, о правителях, там, о научных каких-то ученых, там, о писателях, поэтому мы хотим знать истину. Так вот получается, что если мы хотим знать истину обо всем, а почему же тогда истина о Боге? Ведь именно это-то и есть главное. Почему каждый раз читается Евангелие Матери Божией, едино есть на потребу. Как Матерь Божия, она как Матерь, как повторение Мать Учения, она одно и то же повторяет своим Евангелием, едино на потребу. Мария же благую часть. Остальное есть, но она только часть, но не благая. Больше того, именно вот в том, что повторение Мать Учения, вот это замечательное выражение, которое у нас наполовину. У нас очень многие высказывания, мы так раз, и вроде, а дальше, и опущено. Ну, спасибо, спасибо, спасибо. А на самом деле, спаси Бог. Или спаси Господи. У нас спасибо сократили. Ну, и так, и забывают, что спаси Бог. Иногда мне говорят, батюшка, ой, спасибо Богу. Я говорю, простите, немножечко неграмотно. Благодарим Бога. А, может, благодарить Бога. А спаси Бог, Бога, не говорят Богу. Немножечко не построена фраза, не очень грамотно. Одним словом, век живи, век учись. Вот это выражение, которое мне очень понравилось, оно ведь имеет продолжение. Век живи, век учись, как надо жить. Не всему учись. Именно этому нужно учиться. У нас учится, почему я говорю, учится всему, кроме того, как надо жить, кроме главного, кроме духовного. А всему остальному учится. Дело все в том, что на самом деле во всех народах это было, вот в частности, в Китае, по-моему, есть такое выражение, что учиться и не размышлять – бесполезная трата времени, а может, даже вредная. Потому что чему учиться еще? Второе, значит, о чем-то рассуждать, не учась, погибельно. Этим тоже многие занимаются. Поэтому, по сути своей, люди как раз вот очень неразумно живут, потому что отбрасывают вот те, которые истинные, а которые действительно и требуют и значения, и внимания, и изучения. А остальное отвечает, ну, очень довольно хорошо сказал Михаил Юрьевич Лермонтов. Он, правда, сказал современным, но я думаю, это так же, как вот эти высказывания, относятся к каждому к времени. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно. А между тем, под бременем познания, то к чего, и сомнения опять в чем. В бездействии состарится оно. В познании всего, что и знать-то не нужно. И в сомнении в том, что только и нужно знать. Вот это часть. Поэтому все единая потреба – это то же самое. Только он более раскрыл это немножечко. Так вот, дело все в том, что на самом деле вот это состояние человечества сейчас всем интересуется, кроме того, что нужно. Откуда столько и всевозможных и бед, и несчастья, потому что молодежь осуждает. Вот это так, это тот, вот это я считаю, это автономная нравственность, вот, нравственность. Но ведь беда вся в том, что, понимаете, этот вопрос извечный. На чем запнулся первый человек? Он познание добра и зла. Прошли столетия, тысячелетия. И Владимир Ильич Маяковский сказал, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Оказывается, уже революция происходила и все, а все-таки вопрос, а что такое хорошо и что такое плохо. Почему, кстати, Маяковский-то, он пострадал тоже. Я уж не говорю про Есенина. Почему? Потому что они начали понимать, что окажется что-то, что хорошо и что плохо. Почему я и сказал, отец Сергий, ты прорабатывал капитал, ты говоришь, в жизни все наоборот. А все это написано уже давно еще. Библии прямо написано: суть пути мнящиеся благи, а конец их в одно адово. То есть, люди вроде для блага, ну, Алексей Константинович Толстой-то, как он вложил в уста своих персонажей, так сказать, литературно, там, ну, два лада идут. А что говорят эти люди, которые все ломают, все крушат, там все переделывают? Чужим они лады немного считают, когда чего им надо, то тащут и хватают. А что они хотят? Весь мир желают сгладить и тем вести равенство, что все хотят загадить для общего блаженства.
Вы прослушали первую часть беседы из цикла ответов на вопросы радиослушателей протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова. Мы продолжим знакомить вас с этой обширной беседой отца Валериана, которую мы записали на второй день праздника Казанской иконы Божией Матери в студии «Радио Радонеж» через неделю в 20 часов по московскому времени. Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач о выдающихся морских военачальниках России. И так получилось, что еще две передачи будут записаны о выдающихся адмиралах, которые погибли в Крымскую войну при обороне Севастополя. Эта передача посвящена Владимиру Алексеевичу Корнилову, вице-адмиралу Российского императорского военно-морского флота. Следующая передача будет посвящена контр-адмиралу Истомину. И более того, на этом круг людей, которые участвовали в Крымской войне, со стороны российского флота не будет исчерпан. Мы еще поговорим впоследствии об Изолметьеве. Понимаете, Крымская война, она провела какую-то очень важную черту в истории российского флота. После нее многое изменилось. Собственно, многое начало изменяться еще до нее. И трагическая гибель Черноморского флота, трагическая ситуация с обороной Севастополя впоследствии подвигли правительство ко многим изменениям, быть может, в чем-то недостаточным, в чем-то непродуманным, но идущим в русле развития флота, каким он виделся уже в Западной Европе. То есть произошел тотальный отказ от боевых кораблей парусных и переход на паровые двигатели, после этого переход на полностью железные корабли, затем на корабли броненосные. Вот таким образом классический парусный период в истории русского военно-морского флота завершается 50-ми годами 19 века. И, пожалуй, фигурой, которая первой начала новый период в истории русского флота, именно и являлся адмирал Корнилов. Мы поговорим о его судьбе с большим почтением, потому что этот человек действительно был отважнейшим военачальником, и, кроме того, все отмечают его необыкновенную просвещенность. То есть это человек с широчайшим кругозором, с огромным объемом знаний не только в сфере тактики, вооружения, морского флота, устройства кораблей, но и в разных науках и, в общем, в сфере общественной. Владимир Алексеевич – человек, отличавшийся познаниями, которые ценили его современники, которые отмечали и его командиры. Итак, я хотел бы начать не с того, когда человек родился, а в какой семье человек родился. Для Российской империи это было исключительно важное обстоятельство, потому что никакого равенства стартовых возможностей в среде российского дворянства не было. Если Лазарев начинал с достаточно, в общем, высоких позиций, если Нахимов происходил скорее из бедного дворянства и выбился исключительно службой, то у Корнилова была перспектива, наверное, не хуже, чем у Лазарева. Не то чтобы он был представителем аристократии, но его отец занимал в Российской империи исключительно высокое положение. Он был иркутским и тобольским губернатором, и Алексей Михайлович, на удивление, отдал своего сына в морской кадетский корпус, поскольку богатейшее, влиятельнейшее дворянство обычно отдавало своих сыновей в другие военные учебные заведения. Морской кадетский корпус в основном предназначался либо для семей моряков с традицией, у которых уже несколько поколений было офицерами, адмиралами на флоте, либо предназначался для дворянства небогатого и очень небогатого, которому вход в другие училища был закрыт. Почему? Алексей Михайлович Корнилов, отец нашего героя, сам когда-то был военным моряком, отличился в русско-шведскую войну, и, вероятно, ему виделось правильным, что сын пойдет по его стопам. Итак, Владимир Алексеевич родился в 1806 году, а это совершенно несущественно. В 1823 году он закончил морской кадетский корпус, и вот это уже существенно. Ему в этот момент 17 лет. Он поступает в гвардейский флотский экипаж, и это шаг в сторону блистательной карьеры. Вот это как раз отмечает то, что у Корнилова были стартовые позиции повыше, чем у Нахимова, чем будут у братьев Истоминых и так далее. Гвардейский флотский экипаж находится постоянно на глазах у государя. Это все-таки блистательное петербургское сообщество офицеров. И, конечно же, шаг в эту сторону означает шаг вверх. Однако он попадает в гвардейский флотский экипаж в 1824 году. Все вы знаете, что в 1825 году в Санкт-Петербурге прошумел военный путч так называемых декабристов. И, в общем, некоторые офицеры флотского экипажа оказались замараны связями с декабристами. Ничего доброго в этом нет. Измена, предательство и мятеж. И произошел, конечно же, перебор кадров. Не то чтобы Корнилова заподозрили в участии в авантюре на Сенатской площади. Нет, он там не был. Но все же, видимо, что-то оказалось, ну, скажем так, неудовлетворяющим взыскательных следователей, и поэтому он покинул флотский экипаж с довольно странной формулировкой. Отметили, что он уволен оттуда за недостаточной для фрунта бодростью. То есть человек оказался виновен в том, что он не слишком молодцевато стоял в строю. Ну, видимо, причины там были несколько другие, какие-то ненужные связи, может быть, какие-то неосторожные слова, всякое бывает. Это не значит, что карьера Корнилова вмиг погибла, но она была поставлена под вопрос. Его берет к себе в экипаж знаменитый, я надеюсь, вы поняли уже по одной из предыдущих передач, насколько знаменитый и искусный флотоводец Лазарев. И надо сказать, что Лазарев поначалу к Корнилову отнесся с исключительной суровостью. То есть Корнилов сразу показался ему умелым, искусным, очень знающим офицером, несмотря на свою молодость. Но Лазарев подстраивал офицеров, которых он хотел тащить за собой, из которых хотел создать свое блистательное окружение и в конце концов создал. Так вот, таких офицеров Лазарев специально муштровал. Он выдвигал к ним особенно высокие требования, и Корнилову он придирался постоянно. Корнилов обижался, Корнилов старался избегнуть конфликтов. Конфликты все равно продолжались, и неизвестно, чем бы это кончилось. В конце концов, произошла откровенная беседа. И, видимо, это было лучшее, что могло произойти. Лазарев объяснил ему, что желает видеть в нем нечто большее, чем простого офицера, и готов, наверное, открыть ему дорогу к высоким постам, но вместе с тем, от людей, которых он считает своими, он желает большего, чем от простых служильцев. Ну, и, видимо, это соответствовало настроению Корнилова. То есть он готов был тянуться, он готов был расти. Этот человек был талантливый, решительный, исключительно волевой. И, кроме того, в нем вырастал очень хороший штабист. То есть, если Нахимов – тактик, Нахимов – человек, который очень хорошо подготовлен для боя эскадр, то Корнилов – человек, который может великолепно устроить службу. И этот талант, в общем, в русском флоте довольно редкий. Лазарев его ценил. Ну вот, в 1727 году Корнилов в составе экипажа линейного корабля «Азов» участвовал в Наваринском сражении. Все те, кто вместе с Лазаревым на его корабле участвовали в этом морском сражении, получили награды, повышения. И впоследствии Корнилов, конечно, тоже все это получил. Когда Корнилов вернулся на Балтику, он был сначала капитаном строящегося тендера «Лебедь», небольшого корабля, а затем Лазарев, перешедший на Черное море, забрал его к себе. Значит, 1733 год, Корнилов покидает гостеприимную Балтику и переходит на юга. И здесь, конечно же, Лазарев постоянно загружает его все более ответственными поручениями. В частности, с 1736 года по 1741-1742 год он постоянно ставится Лазаревым на должности командиров строящихся судов. Почему? Лазарев знал, что на Черноморском флоте бесконечные нарушения, бесконечное воровство, кумовство, бесконечная вот эта вот беспощадность интенданта к казенным средствам. И он ставит офицера, которому безусловно доверяет, считает его честным, порядочным человеком, за тем, чтобы он присматривал за кораблями, давил на всех этих воров, приглядывал за ними. И более того, он знает, что Корнилов прекрасно разбирается в устройстве кораблей. Как сам Лазарев влиял на кораблестроителей примерно так. Что у вас там в проекте? А ну-ка убрать! Это неправильно. Будем делать иначе. Будем делать, как я сказал. Я сказал, и так и будем делать. Вот Корнилов учился у своего начальника, и он хотел получить идеальные корабли, впоследствии идеальное устройство службы на этих кораблях. Корнилов прекрасно соответствовал этим задачам. И, разумеется, Лазарев его постепенно продвигал. Вот получил Корнилов сначала корвет, потом фрегат, потом огромный линейный корабль «12 апостолов», будучи еще довольно молодым человеком. В 1840 году он получает чин капитана первого ранга. Заметим, он получает этот чин в 34 года, и это, в общем, уже неплохая карьера. Мало того, в конце 30-х, в начале 40-х годов, когда Лазарев выводит практическую эскадру на решение боевых задач у Кавказского побережья, либо на учения, Корнилов у него фигурирует как начальник штаба этой эскадры. Вот не будем путать, не начальник штаба флота, а начальник штаба боевой эскадры, которую выводит в море сам Лазарев. То есть, иными словами, это правая рука Лазарева, человек, которому Лазарев, безусловно, доверяет. И, наконец, в общем, Корнилов получает исключительно важное задание. В 40-х годах Лазарев выказывает желание перевооружить Черноморский флот, получить как можно больше боевых пароходов. Он прилагает к этому большие усилия. Вот у нас в научно-популярных книжках постоянно говорится какая-то ужасающая дребедень, что военно-морское командование России не хотело, не умело вооружить флот, было костным, не хватало промышленных ресурсов. Да оно и хотело, и умело. Денег не было достаточно в казне, потому что велся выкуп государственных крестьян из частновладельческих поместий. Александр I пачками продавал крестьян, Николай I их выкупал и устраивал их жизнь в качестве государственных крестьян, тратя огромные средства и казны. Это богоугодное дело. Людям давали свободу и дали ее миллионам и миллионам крестьян таким образом. Но денег на перевооружение катастрофически не хватало. Лазарев говорит, мы устроим завод в Николаеве по строительству собственных пароходов боевых. Не успевает чуть-чуть до начала Крымской войны. Но он хотя бы заказал в Англии большое количество пароходов. И разные люди за этим следили. Константин Истомин, мы еще поговорим о нем в следующей передаче. И затем, в 1846 году, Корнилов. Корнилов отправляется в Англию. В 1846 году для того, чтобы смотреть за размещением заказа, за постройкой мощного парохода-фрегата «Владимир». Он также получает задание собрать сведения о железном судостроении. Заметьте, не о строительстве пароходов. Россия, в общем, примерно понимает, как это делается, а о строительстве кораблей с железными корпусами. Для России пока еще новинка. То есть корабли такие знают, но строить пока в России их не строили. В 1848 году Корнилов возвращается в Россию. Он приводит парохода-фрегата «Владимир-Севастополь» в 1848 году. И вскоре получает производство в чин контр-адмирала, а в 1849 году занимает должность, которую уже можно назвать геополитически значимой. Он начальник штаба Черноморского флота. Заметим, не боевой эскадры Лазарева, который тут выходит в море, а всего Черноморского флота. То есть это фигура, с которой приходится считаться в большой политике, которая, ну, скажем так, становится значимой в раскладах большой игры. И вот с 1849 года по 1854 ему предстоит прожить около 5 лет от назначения начальником штаба и до гибели своей. Это будет яркая жизнь. Самое известное, что произошло в судьбе Владимира Алексеевича Корнилова, произошло именно в эти годы. В 1853 году начинается русско-турецкая война, которая с течением времени превратится в Крымскую, или, если угодно, Восточную, как называют в Европе эту войну. И в ней Корнилов примет самое активное участие. Он в 1853 году, 5 ноября, на пароходе-фрегате «Владимир», вот том самом пароходе-фрегате, который он провел из Англии, наткнулся на турецкий пароход «Перваз Бахри», или иногда называют его в литературе «Перваз Бахры». И количество орудий у турок было больше, но, видимо, выучка и дисциплина команды Владимира, и там помимо Корнилова был еще замечательный офицер, капитан-лейтенант Бутаков, сыграла свою роль. Несмотря на превосходство в артиллерии, Владимир, тем не менее, заходил турку с кормы, там, где орудий не было, обстреливал его и нанес ему такой ущерб, что в конце концов турки должны были спустить флаг. Итак, первый в мировой военно-морской истории бой пароходов прошел в 1853 году осенью. Это был бой российского и турецкого пароходов, и победил в нем российский пароход, на борту которого был начштаба Черноморского флота контр-адмирал Корнилов. Турок был приведен на буксире в Севастополь, где после ремонта вошел в состав Черноморского флота. И ему дали, как вы думаете, какое горделивое название? Перестал он быть «Перваз Бахры», то есть «Владыка морей», а стал скромно по-русски «Корнилов». И впоследствии он использовался в боевых действиях во время обороны Севастополя, то есть пригодился. А другое дело то, что главное испытание началось не в боях с турками, а после того, как в Крыму высадилась союзная франко-британско-турецкая армия, нанесла поражение сухопутным войскам под командой князя Меншикова при реке Альме. Но, собственно, здесь вопрос был не в превосходстве вооружения, здесь был вопрос в том, что было громадное превосходство в численности. Скажем так, людьми забросали. Меншиков отступил, здесь союзники сами допустили довольно серьезную ошибку, расположили довольно хаотично свой флот, и, мало того, не воспользовавшись возможностью быстро захватить Севастополь, как минимум ее северную сторону, долго маневрировали, устраивались, позиции себе рыли, и за это время, конечно, Севастополь, в том числе и морское командование, Корнилов в первую очередь, потому что вот в первые месяцы осады он является душой обороны Севастополя, потом ее станет Нахимов. Так вот, успело командование создать мощные оборонительные позиции. Вопрос, который прославил Корнилова, прославил его, прямо скажем, трагически. Корнилов осенью 1854 года обратился к остальным флотским военачальникам с идеей вывести Черноморский флот, напасть на стоящий в абсолютном беспорядке франко-британский флот. И даже ценой самоубийственных потерь, ясно было, что паровых кораблей мало, и даже великолепные тяжелые линейные корабли, которые вошли в состав флота при Лазареве, когда этим занимался в том числе непосредственно Корнилов, они не смогут уничтожить флот, они должны будут в бою погибнуть. Но погибнуть, возможно, потащив за собой на дно Черного моря какое-то количество тяжело вооруженных кораблей врага. Возможно, такая была, в конце концов, не надо преувеличивать новинки техники, которые были у французов и британцев. В общем, это далеко не были корабли, которые превосходят русские линкоры абсолютно. Если удалось бы навязать абордаж, навязать ближний бой, то, как минимум, союзная эскадра понесла бы тяжелые потери. У этой идеи Корнилова нашлось немало сторонников. То есть считалось, хорошо, мы погибнем за веру и отечество, но враг понесет такие потери, что дальнейшие операции в Крыму станут для него либо невозможны, либо почти невозможны, потому что он не сможет поставить в строй такое количество кораблей, которое заменит, в общем, погибшие в этом сражении боевые единицы. Мы готовы умереть смертью храбрых, если говорить честно, потому что на победу в этом бою надеяться не приходилось. Но мы дорого продадим свои жизни. Вот это был очень важный момент в этом призыве, и на совещании военно-морских чинов Корнилов получил согласие. С этим он идет к князю Меншикову и говорит: мы готовы вступить в бой. А Меншиков отвечает: нет, этого я вам не позволяю, и он все-таки является начальником для Корнилова. Корнилов настаивает на своем: я все равно выведу флот. Тогда Меншиков уже угрожает тем, что он просто удалит его с места боевых действий, отправит его куда-нибудь в тыл, в Николаев, вместо него поставит командовать адмирала Станюковича. Корнилов в недоумении, он говорит, что, в общем-то, это решение, вместо того, чтобы атаковать союзников, затопить корабли у входа в Севастопольскую бухту, самоубийственное, неправильное. Но, тем не менее, он, как боевой адмирал, не может покинуть Севастополь в дни, когда решается его судьба, и он вынужден подчиниться приказанию, которое считает трусливым, ну, как минимум, ошибочным. Ну, конечно, отношения с Меншиковым это не улучшил, но, тем не менее, Корнилов остался, и он действительно затопил несколько старых кораблей у входа в Севастопольскую бухту. Позднее там будут затоплены и другие корабли, поновее, позднее в этой бухте найдут свою последнюю стоянку, последнее пристанище на дне, уже и новейшие пароходы, пароходы-фрегаты в составе Черноморского военного флота. Это печальная история, и памятником ей служит знаменитая колонна в волнах неподалеку у Графской пристани Севастополя. Она попала и на одно из современных российских купюр, как печальное, трагическое и в то же время героическое воспоминание. Зададимся вопросом, прав ли был Корнилов, когда говорил, что лучше славный бой, чем позорное затопление кораблей? 50 на 50. Сейчас об этом сложно судить. С одной стороны, возможно, ему и остальным адмиралам Лазаревской школы удалось бы нанести очень серьезный ущерб союзникам. Не знаем какой. И не знаем, смогли бы они возместить его иными кораблями, подтянутыми с Атлантики, скажем, из Средиземного моря. Трудный вопрос. С другой стороны, орудия, матросы и офицеры с затопленных кораблей составили главную силу при обороне Севастополя. То есть Меньшиков просто-напросто мобилизовал моряков для решения сухопутных задач, ему это казалось правильным. Впоследствии, кстати, не только моряки Севастопской военно-морской базы, но и из других мест также перешли на севастопские редуты. И здесь вроде бы видна стратегическая мудрость Меньшикова. А с другой стороны, ну, корабли создаются для того, чтобы сражаться. И для того, чтобы отдавать свои орудия для устройства оборонительных позиций. По идее, армия могла бы отдать свои орудия. И здесь все-таки надо отметить, что, возможно, адмирал Корнилов был прав. И идея его не такая уж авантюра и не такая уж безнадежность. Может быть, сухопутное командование проявило здесь определенную робость. Итак, Корнилов, храбрец, и, кстати, он был очень красив, его художники с большой охотой рисовали, осталось несколько великолепных его портретов. Он всерьез занялся организацией обороны Севастополя, он уже в этот момент был в чине вице-адмирала, и в октябре 1854 года он, как остальные севастопольцы, грудью встречает первую бомбардировку. Эта бомбардировка закончилась для союзников едва ли не катастрофой. Тяжелые потери в составе военно-морских сил, тяжелые потери от артиллерии севастопольцев на суше. Полная неудача, однако 5 октября 1854 года на центральной позиции севастопольской обороны на Малаховом кургане вице-адмирал Корнилов получил тяжелое ранение, которое впоследствии оказалось смертельным. Он успел проститься с севастопольцами, которые продолжали сражаться на бастионах. Он успел проститься с семьей и даже сказал несколько ободряющих слов. По-разному передают их в научных и популярных изданиях. Кто-то больше, кто-то меньше слов вкладывает в уста Корнилова. Однако одна фраза остается в этом наборе постоянной. Корнилов, уже зная, что он не излечится, что он умрет от этой раны, говорит самое главное, что у него сейчас на уме. Отстаивайте же Севастополь. И когда он в госпитале перед смертью узнал, что бомбардировка закончилась для союзников поражением, а для Севастополя победой, он умер спокойно, зная, что долг свой он исполнил до конца. Его именем названа набережная в Севастополе, его имя носил позднее бронепалубный крейсер «Адмирал Корнилов». Честный человек, отважный, искусный, просвещенный, еще один прекрасный пример для морских военачальников России – на все времена. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября, с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон 2. От метро Сокольники до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас!